Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире, присоединяйтесь к нам, мы будем рады вас услышать. Телефон, по которому вы можете дозвониться к нам в прямой эфир, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Мы работаем не в записи, сегодня 4 октября. Так что вы можете непосредственно сейчас нам звонить. Ну, а все, кто нас слушает в интернет, а все нас слушают в интернет сейчас, другого варианта у нас, к сожалению, нет. Присоединяйтесь к нам и при помощи электронной почты, и при помощи сообщений, которые можно посылать с нашего сайта radioteos.ru. radioteos.ru – наш сайт, где вы можете отыскать нас в интернет и, соответственно, слушать. Загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, это блог на нашей передачи, там в конце каждой записи мы всегда оставляем ссылочку для вас на электронную почту нашей передачи, куда вы можете присылать свои письма. Естественно, письма мы читаем в процессе наших эфиров, поскольку вопросы, которые вы задаете, они важны для многих-многих людей. Спасибо вам огромное, что вы нам пишете, звоните, присылаете сообщения. Собственно говоря, вашими вопросами и наполняются наши эфиры. Таким образом и существует наша передача. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, давайте заглянем, что тут у нас есть в нашей почте. Я надеюсь, вы-то уже заглянули. Там письма-то уже...
Письма. Готови. Нам надо ответить, на самом деле. Давай-ка мы как-то...
Не уменьшаются?
Никак, нет.
Беда, да и только. Так, у нас есть сообщеница. Одно сообщение прислал нам Кирилл. Надеюсь, вы получили мое письмо. Слушаю вас и надеюсь на ответ, написал Кирилл. Так, Наталья Аркадьевна.
Кирилл, я вчера в конце передачи прочитала ваше письмо, но вот, видимо, вы не слышали как раз. Ну, очень хорошо, что вы сегодня нас слушаете, потому что, ну, Сергей, ты же знаешь, да, у нас там в связи вот с определенными техническими тут вопросами, что переход на вот этот какой-то новый сайт, и какое-то время пока еще не загружаются вот эти записи, они копятся, но пока вот еще нет этого доступа к новому сайту, а на старый сайт их не заливают, как бы, да. И поэтому Кирилл не смог бы послушать вот сейчас прям вот, да, вот, допустим, если бы не в передаче, то пришел и в любое удобное время послушал, как обычно. К записи можно послушать когда угодно. Так что замечательно, что вы с нами. Итак, я читаю повторно вот то письмо, которое прислал Кирилл. Значит, он написал: «Хотелось бы все-таки лучше понять, как церковь относится к супружеским отношениям. Потому что создается впечатление, когда обращаются люди, что подход чисто формальный. Если проблемы, то молись, терпи, смиряйся, подчиняйся. Страдания полезны для души. Про проблемы в интимной жизни супругов даже говорить стыдно. Сразу зашикают. О душе надо думать. О вечном». Ну, видимо, так отвечают, да? «А если у тебя проблемы, то ты плохой христианин. У хорошего проблем не может быть». И это даже подчеркнуто. Вот. Я даже это выделил. Что если у тебя проблемы, то ты плохой христианин. У хорошего проблем не может быть. Поэтому, как я написал к вам вчера, а он до этого присылал сообщение, отчасти в результате такого отношения в церкви молодые не хотят вступать в официальные отношения. Тогда им не придется официально разводиться и даже вообще оправдываться перед церковью за свою личную жизнь. Вот потому они и хотят жить свободно, чтобы никто не влезал в их жизнь. Знаю, как это бывает». А сообщение, которое вот он прислал до этого, я просто вот тут специально прям рядом с письмом вот скопировала. Он пишет, что как бы, что вот именно в результате такого подхода, ну там, съелась первая часть, что это про церковь, там вот про отношение к браку, и вот поэтому Кирилл потом мне письмо прислал, что вот результат такого подхода, ну, как он написал, вот сейчас я прочитала, является, значит, стремление молодых раскрепоститься, жить свободно, без рамок официальных регистраций. Конечно, церковь против этого, так как чуть не единственной целью брака считает рождение детей. Ну, по поводу рождения детей как единственной цели брака мы поговорили, и, в общем, что это не совсем так, и я об этом сказала. Но вот, Сергей, формальный подход в церкви, как он говорит, к супружеским отношениям, когда люди обращаются, что что-то как-то надо вот поправить, да, помочь им разобраться, что вот чисто формальный подход, откуда Кирилл как бы может так судить, вот вообще, я не знаю, ну, может быть, просто по каким-то откликам, по разговорам с кем-то, может быть, собственный опыт есть. Значит, если проблемы, то молись, терпи, смиряйся, подчиняйся. Страдание полезно для души. Если у тебя проблемы, то ты плохой христианин. У хорошего проблем не может быть. Ну, и как бы вот поэтому, как он считает, молодые предпочитают жить в таких свободных отношениях, чтобы не надо было оправдываться за свою личную жизнь, чтобы, если что, там не надо было разводиться и как-то там, опять-таки, оправдываться перед церковью. То есть вот так Кирилл рассуждает. Ну, видимо, он говорит о той молодежи, может быть, которая как-то в церкви, потому что другой-то молодежи, она и не знает, как в церкви относится к чему. Ну, вот что ты можешь сказать об этом?
Ну, вообще говоря, оправдываться перед церковью, вот, исходя из такого посыла, который говорит Кирилл, ну, как бы не очень-то кто, по-моему, и переживает по этому поводу. Уж если человек решил жить так, как он считает, то церковь ему вообще не указ. Другое дело, если человек христианин и верующий по-настоящему, то для него отношения с Богом являются важными. И как он будет эти вопросы решать с Богом, вот в чем главная соль проблемы, на мой взгляд. А то, что мы можем поступать, как мы хотим, нам дано такое право. У нас свобода воли, свобода выбора. И Священное Писание не выкручивает никому руки. Бог ясно объяснил все это в Библии. Он никому не выкручивает руки, он всегда предлагает, вот, избери то или избери другое, вот, я тебе предлагаю жизнь, избери жизнь, не хочешь жизнь, избирай то, что ты считаешь жизнью. Но по факту, говорит Господь, это больше похоже на смерть. Вот я так, так сказать, интерпретирую немножко, говорю о том, что написано в Библии. Вот, поэтому никто не может заставить вас, и даже церковь никаким образом не может вас заставить. Ну, люди просто уходят из церкви или приходят в какую-то другую церковь или еще куда-то, как-то они считают себя вправе, как-то считают вправе принимать какие-то решения. Вот так и живут, собственно. Поэтому я не думаю, что вот какие-то там церковные проблемы, они, так сказать, толкают людей на вот жизнь вне брака, или как называют его, жить гражданским браком, или, так сказать, на сожительство, что называется, правильнее сказать. Так будет. Вот, поэтому, скорее всего, наши некоторые такие современные тенденции ни за что не отвечать и никаких себе головных болей не создавать, так сказать, получать по максимуму удовольствия, ни о чем не думать. Вот, чтобы, так сказать, обезопасить себя. Ну, вот так, мне кажется. Вот, нет, от того, что нет регистрации и нет проблем в церкви, это, как бы, по-моему, не сильно связано с этим. Но то, что в церкви есть проблемы, как и со всяким любым человеческим сообществом, есть формальный подход, ну, есть, конечно, потому что церковь наполняют люди, и с кем столкнешься, еще неизвестно, как и что. Бывает такая ситуация. Но нельзя сказать об этом, если говорить обо всей церкви вообще. То есть это все очень...
У меня какой-то вопрос. Как ты это понимаешь? Вот, про проблемы в интимной жизни супругов даже говорить стыдно, сразу зашикают.
Ну, смотря где вот, говорить.
Я просто пытаюсь это понять. Что имеется в виду? Вот как бы на собрании встать и начать как бы об этом говорить, что ли, при всех? Но это как-то странно. Если говорить с каким-то священнослужителем там, то, ну, я не знаю, как, наверное, надо тоже понимать, с кем можно об этом говорить, а с кем нельзя. Ну, в принципе,
и тоже
ты же не
странно.
Подойдешь к любому человеку и не начнешь говорить об этом. И опять-таки, ну, есть же специалисты, как бы есть врачи, к которым скорее, наверное, надо обратиться, если какие-то есть такие проблемы. Или, Сергей, может быть, речь идет вот о чем. Ты же помнишь, как апостол Павел писал, чтобы не уклонялись друг от друга?
Ну,
может быть, вот
такое,
здесь что-то такое быть. Об этом, может быть, речь идет, и поэтому, как бы, может быть, человек обращается к священнослужителю с тем, чтобы тот, ну, как-то там вразумил, может быть, супруга. Но тут тоже, знаешь, как...
Ну, все достаточно сложно бывает в семьях, невозможно как-то вот универсально поговорить об этом вот совсем, так сказать, что вот так вот или сяк. Все достаточно субъективно, но...
Может, еще получится тоже... так, что после такого разговора тот супруг вообще разобидится, скажет, ты что вообще?
Да. Ты со мной-то вообще поговорил, прежде чем пошел выяснять?
Я о там, таких может... вещах пошел как бы рассказывать.
Да, знать не знаю и ведать не ведаю, такое может быть. Ну и потом странно, если вы разговариваете со священником, со священнослужителем, вдруг он начнет шикать на вас. Не-не, мы об этом не говорим. Ну, я даже...
Ну, может быть, это бывает, с кем-то еще быть. Разговаривал как-то, может быть, я не знаю.
Ну, надо все-таки смотреть, с кем разговариваешь и о чем разговариваешь.
Ну, да, поэтому это все, знаете, как нельзя говорить, что это вот вообще вот так в церкви в целом. Это, мне кажется, это все бывает очень по-разному. Но, Сергей, вот меня как-то, смотри, несколько так насторожило, может быть, даже встревожило вот такое представление. Если у тебя проблемы... то ты плохой христианин. У хорошего христианина проблем не может быть.
По-моему, все
поразительный
наоборот.
Поразительный вообще, да?
По-моему,
поразительный.
Просто все наоборот. С ног на голову поставлено. Кто вам такое сказал? Если человек считает, что у него нет проблем, то это большой-большой вопрос. Это очень серьезный сигнал для того, чтобы задуматься, что же происходит в его жизни. Как раз у хорошего христианина всегда много проблем. С самим собой, например. Не то, что он создает эти проблемы. Не в этом смысле, что он там конфликтный человек там, или еще что-то. Просто человек, который занимает активную жизненную позицию, внутреннюю и внешнюю, у него всегда будут какие-то проблемы. Это не значит, они обязательно какие-то негативные, там, ужасные, катастрофические и так далее. Они многоплановые проблемы.
А потом, а что мы понимаем под словом проблемы? Ты уже про внутренние проблемы сказал, но это совершенно даже, по-моему, особенно распространяться не приходится. Если говорить о проблемах, как бы таких внешних, которые возникают в общении с другими людьми, то, опять-таки, это не всегда может зависеть от тебя. Так сказать, бывают проблемы, которые вообще ты не создавал, и ты вроде бы и идешь с улыбкой, как бы доброжелательно к человеку, а человек заведен, ну, у него что-то там произошло, или там, я не знаю, что, какие у него мысли. Ну, в принципе, сколько угодно так бывает. И вот получается, как бы проблема какая-то на ровном месте какая-то. То ли обида, то ли он с какой-то агрессией там начинает, а потом сам же обижается. И, в общем, понимаете, поэтому как-то даже странно вообще об этом слышать, что если у тебя проблемы, ты плохой христианин.
По-моему,
а потом, кто такие христиане-то? Это грешники, спасенные Иисусом Христом, понимаете? Это что, ангелы, что ли?
Конечно. Пока мы живем в проблемном мире, а мир проблемный, у нас всегда будут проблемы. Бог говорит об этом, что мир проблемный. У него самая колоссальная проблема – это греховность, которая порождает все остальное. Наличие зла, беззакония, бунта и так далее. Ну как тут не быть проблемой?
Тут ведь что, Сергей, удивительно, что как раз получается, что хороший христианин, ну, скажем так, от плохого, я не знаю, там как можно применять плохой, вот, не знаю, ну, пускай так, у хорошего христианина, в отличие от не очень хорошего, сказал бы я, да, наверное, какая может быть разница? Он не будет, как бы, прятать свои проблемы, не будет скрывать их, не будет их пытаться как-то оправдать, себе найти оправдание. Он постарается понять, в чем корень этих проблем, что там происходит, что, может быть, он делает не так, и постарается найти способ, как эти проблемы разрешить. И опять-таки человек, обращающийся к служителю церкви, чтобы ему помогли разобраться с проблемами. Сергей, по-моему, это уже признак того, что человек искренне верует в Бога и надеется с его помощью проблем разрешить и обращается за помощью к Божьему служителю.
Конечно, именно так. Человек, который не пытается как-то размышлять над своей жизнью, жизнью происходящей вокруг него, ну, как он может жить как хороший христианин? У меня большой-большой вопрос. Потому что Евангелие – это книга о жизни, по жизни, про жизнь и про нас в этой жизни. Как иначе быть? И всякий нормальный, здравый христианин будет находить проблемы в своей жизни, те или иные, с которыми ему нужно идти к Богу и решать их, осмысливать их. Нас к этому призывает всегда Евангелие. Апостол Павел говорит одному из своих сподвижников, Тимофею, в послании Тимофею, он говорит: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Чего это ему вникать, если у него нет проблем? Живи припеваючи, никуда не вникай, никуда не лезь. Вот тот, кто говорит, что у него нет проблем, чаще всего лжет. Он не искренний, не настоящий христианин в этом смысле слова. Или христианин раненый, я могу так сказать, который однажды поделился с кем-то, и его люди поранили. И теперь он ничего не рассказывает. И у него дежурная фраза, которой многие пользуются. «Как у тебя дела?» «Да нет проблем, все хорошо». И не с кем ему поговорить, кроме как с Господом наедине. Вот такое может быть. Это очень печальная ситуация, к сожалению.
Вот, ну вот смотри, Кирилл написал, значит, хотел бы все-таки лучше понять, как церковь относится к супружеским отношениям. И потом вот это его слова по поводу интимных, интимной жизни супругов и так далее, что вроде бы обычно говорят, там, думая о духовном, о том, и я подумала, может быть, еще имеется в виду, что вот как церковь относится к супружеским отношениям, она как бы понимает это как чисто такой духовный союз. Мне кажется, что, наверное, надо сказать о том, что все-таки, ну, мы люди, и мы состоим не только из души, да, но еще и из тела, из материи. И это как бы такой тоже очень важный элемент нашей жизни, нашего бытия, нашего вот этого «я», да, это не что-то случайное. В конце концов, Бог такими нас создал, с душой и телом, то есть и духовными такими существами, и материальное, вот это соединение, так сказать, дух, душа, тело, вот, собственно, оно и называется как бы в целом человеком. И поэтому, наверное, нельзя так рассуждать, что вот только духовная жизнь. В конце концов, с точки зрения того, о чем написал Кирилл, вот это интимные отношения супругов, интимная близость мужа и жены, это тоже как бы, это очень важная часть той природы, в которой сотворил Бог людей. И это замысел Божий тоже, его промысел о человеческой жизни, о том, как люди, собственно, будут наполнять землю и как бы будут появляться новые люди. И мне кажется, это тоже, и в какой-то степени это и часть вот этого образа Божия в нас, да? Но Бог творец, и это, ну, каким-то вот таким образом тоже происходит процесс какого-то такого сотворения нового человека, которого Бог наделяет душой. Так вот, мне кажется, это настолько важно тоже, и, к сожалению, ну, наверное, может быть, Кирилл прав в том плане, что, ну, бывает так, что как-то в церкви, ну, как-то испытывают какую-то неловкость, может быть, и как-то стараются от этих вопросов отойти, как бы уйти, не затрагивать. А, возможно, для молодых людей это важно. И им важно, может быть, чтобы, ну, может быть, чтобы с девушками, может быть, на какие-то такие темы могла бы поговорить какая-то такая мудрая христианка уже в возрасте, которая имеет опыт, которая могла бы, может быть, что-то им подсказать, что-то посоветовать. Ну, вот как-то для молодых жен, там, например, да, как-то, ну, я не знаю, может быть, с молодыми ребятами, с мужьями тоже, наверное, может быть, было бы полезно, если бы были бы какие-то такие встречи, ну, не знаю, как это, как угодно можно назвать, клуб или какая-то братская группа, которая бы собиралась бы, как, вот, не вместе все, да, а вот, понимаешь, да, вот на какие-то такие темы, чтобы можно было говорить, Вот, никого не за совсем засмущать, потому что, ну, когда все вместе, мужчины и женщины, да, там ребята молодые, ну, им как-то будет неловко, когда они, конечно, не смогут так откровенно, может быть, о чем-то поговорить и спросить, как, чем, когда они будут вот так, отдельно ребята, отдельно девушки. Может быть, тоже имеет смысл подумать. И мне кажется, как-то ты говорил, что у вас какие-то такие вот встречи бывают иногда.
Да не иногда.
Ну, может быть, не в вашей церкви, было. Может быть, а по вот этому вашему направлению, вы же там несколько церквей, как-то вы так кооперируетесь, какие-то проводите такие беседы общие для, ну, для многих ребят.
Ну вот недавно у нас была такая молодежная конференция, общение такое, которое мы организовывали, областной, Московской области. 160 парней и девушек приехали. Мы как раз об этих вещах и говорили, обо всех, о разных.
Вот, так что, ну и правильно, потому что, ну, действительно, общение. Может быть, не в каждой церкви, как бы не каждый, может быть, служитель церкви, ну, как бы обладает таким, может быть, не там даром, чтобы и на такие темы тоже говорить, но в конце концов у каждого свое дарование, да?
Ну да.
У кого-то потом... оно в одной сфере, у другого в другой. Так что, может быть, вот это как бы такой выход, что ли,
для... А потом была возможность у всех там, кто хотел, те, кто хотел лично подойти, поговорить со служителем церкви наедине о каких-то своих там сокровенных вещах. Такие разговоры были. И я очень радовался, когда такая возможность появлялась. И с парнями, и с девушками мы общались по этому поводу на интимные какие-то темы, на такие сокровенные вещи, которые просто не хочется говорить там где-то вслух. Вот поэтому это и есть, безусловно. Что сказать по поводу отношения церкви еще к браку? Да серьезно она очень относится к браку. Именно поэтому она не согласна с тем положением вещей, которое предлагает современный мир в отношении секса. Сначала секс, а потом
да, замечательно, посмотрим. Как раз, да, он же об этом вот написал, что типа вот никаких рамок, свободно, там, без регистрации.
Вот поэтому церковь и против этого. Не столько церковь, сколько Бог против. А мы, так сказать, уже следуя Божьим заповедям, Божьим мыслям и озвучиваем просто это все, как церковь.
Ты знаешь, мне что показалось, вот когда я прочитала вот это, так сказать, письмо и вот предыдущее сообщение Кирилла, что, возможно, все-таки превалирует такое понимание, что здесь как бы главным образом в чем вроде бы видит, может быть, проблема в том, что девушка может забеременеть и потом вот как бы, ну, кто-то же должен помогать ей растить ребенка, да? А если вне брака, то вот вроде бы тогда либо аборт избавляться от плода, или как-то тогда вот ей нужно вот одно его растить, когда там куча проблем, в общем, сложности и так далее. То есть, скорее, вот как бы, а еще об этом вот может быть как-то думается, почему говорят, что вот единственная цель брака – это рождение детей, но чтобы они рождались в браке, и чтобы как бы уже в семье, и чтобы была вот эта поддержка и опора, и защита и так далее. Но я думаю, что это все... Действительно, и Бог, он на то и Бог, что он предусматривает вообще все, да, как бы вот в целом, в том числе, конечно же, и эту область. Но мне кажется, здесь есть еще очень важный момент, о котором, скорее всего, вот как-то почему-то он проходит мимо сознания, и я не знаю, даже говорят об этом или нет, пыталась вспомнить, ты знаешь, Сергей, мне как-то вот не пришло на ум, не смогла я вспомнить за все эти годы, уже сколько, уже почти до 30 лет, в церкви, я никак не смогла вспомнить каких-то таких проповедей на эту тему. Ну, вообще как-то об этом немного, но вот не доводилось. Я вот не знаю, что ты сейчас мне скажешь, но вот мне такая мысль пришла в голову, что посмотри, ведь Господь говорит о том, чтобы мы любили друг друга, как вот они вот в Троице, да, Бог, Отец, Бог, Сын, Бог, Дух Святой, как вот как они едины, как они, так сказать, да, вот как одно, да, вот божество вот в трех лицах, вот это единение, это единство. И чтобы у нас такая же была любовь, чтобы у нас была такая же любовь, как вот Боги, который отдает своего Сына на муки ради искупления, ради того, чтобы были спасены. То есть, чтобы вот это превалировало. И, конечно же, в браке очень важно, чтобы была вот эта самая любовь, вот это единение, чтобы двое становились одной плотью, одним целым, да, и чтобы дети росли вот в таком окружении заботы, любовью, вниманием, желанием понять, защитить, поддержать. Но что получается, когда вот речь идет о таких отношениях, как написал Кирилл, когда никаких этих рамок нет, официальных регистраций, как бы, ну, как бы такое просто вот развлечение, наслаждение, нам хорошо, мы побыли вместе, потом мы расстались, разбежались кто куда, там с кем-то еще. И, в общем, кто-то страдает, а другому нет дела, потому что, а он и не собирался вообще строить серьезные длительные отношения. И вот я сейчас не помню, у кого-то я читала, может быть, ты вспомнишь, но у кого-то из таких вот очень таких тоже авторитетных христиан, может быть, он там цитату приводил какую-то, не помню. Он говорил там о том, что никто, ни один мужчина и ни одна женщина не должны и не могут быть как бы использованы, там было слово «использованы», просто как, не знаю, как объект для наслаждения, для получения удовольствия, даже если человек на это согласен. То есть имеется в виду ответственность каждого за свое внутреннее состояние. Может быть, человек даже сам на это согласен и сам этого хочет, но ты посмотри в свое сердце, и если он для тебя всего лишь как бы вот этот объект для получения сиюминутного наслаждения, а вообще этот человек тебе безразличен, он тебе не нужен, ты повернешься и забудешь о нем, и его жизнь тебе безразлична, не делай этого, откажись от этого, даже если тебе очень хочется. Вот этого не должно быть. Это я тебе пересказываю, кажется, своими словами и тебе, и нашим слушателям. И вот там как раз это было в связи со словами Иисуса Христа, когда он говорит в Евангелии от Матфея, он, по-моему, в Нагорной проповеди, он говорит о том, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Ну, там вот в связи с этими словами, там еще какими-то, вот шло рассуждение именно об этом. То есть Господь не позволяет нам даже мысленно, просто думая об этом, воспринимать другого человека вот именно как объект такого вот наслаждения, как бы получил удовольствие и убежал, так сказать, и расстался с человеком. Все. Вот и фактически получается, что само по себе ничто не является таким как бы нечистым, но даже вроде бы, а что плохого? Люди по взаимному согласию. Кто-то там, может быть, даже вот любит человека, и ему все равно, там, с какими чувствами этот человек будет с ним вместе. Вот, например, там девушка влюблена или парень влюблен, и пусть меня используют, я хочу хоть как бы день, но мой там, или как там говорят, хоть ночь, но моя, да? Но, тем не менее, вот даже любовь, она может стать такой нечистой, даже если она там есть, да, и искренняя, она может стать нечистой, испачканной, если вот как-то ее будут применять, или как это сказать, ну, как бы неправильным образом, потому что вот в этом тоже есть неправильное, потому что любовь не должна искать своего, она должна искать благо тому, кого она любит. И если даже вот вы любите человека, и вы готовы, так сказать, отдаться ему душой и телом, но вы понимаете, что этому человеку вы не нужны, и это всего лишь как игрушка для него, как такое, то понимаете, вот то, что он с вами проведет это время, это для него шаг к погибели. И, может быть, даже ради этого, если вы его действительно любите, откажитесь от этого тоже. Это вот тоже ответственность наша и за себя, и за другого. Но вот мне кажется, что мы как-то об этом мало думаем и крайне мало говорим об этом. Сергей, вот ты что думаешь об этом?
Ну что, можно только согласиться с этим, потому что, собственно, то, что мы называем сегодня любовью, таковой не является. У нас девальвация ценностей происходит постоянная. Ну, собственно, неудивительно. Священное Писание предупреждало об этом и предупреждает, и что такова ситуация, что она есть и будет. Вот. Но мы-то люди разумные, Бог нам об этом не случайно говорит. Безусловно, мы не понимаем любовь так, как понимает ее Бог. Мы перестали ее понимать, я бы так сказал. Мы извратили ее. Если Бог понимает любовь как жертву, он говорит, там, муж должен любить свою жену так, как возлюбил Христос, церковь. А Христос возлюбил до смерти и смерти крестной. Он отдал свою жизнь за церковь. А вот какой муж готов отдать свою жизнь за жену свою, за женщину, которую, как он говорит, любит? не говоря уже о мелочных каких-то вещах, каких-то там семейных нуждах и прочее. У нас получается, что вот это вот, когда вдруг происходит какая-то жертва, и мы говорим, о, это подвиг, человек пошел на такую жертву ради вот кого-то. И мы считаем это удивительной вещью. Мы ставим памятники, мы рассказываем об этом, вот это вот подвиг, это подвиг любви, так человек любил другого, вот ради этого он то-то сделал, то-то, то-то, то-то. А Библия говорит, это не подвиг. Это должно быть нормой. Нет больше той любви, как если человек отдаст душу свою за друга своего, за ближнего своего, за любимого своего человека. Как это может быть иначе? Это норма должно быть. А все остальное – это как раз отклонение от этой нормы. А у нас наоборот. Все то, что мы называем любовью, это считается… Вот все то отклонение, которое у нас есть, это мы называем любовью. Это у нас повседневность. И отдельные вспышки происходят такие вот яркие, которые мы, так сказать, вот рассматриваем и удивляемся. Вот это ж надо же, как он любил. Вот это ж надо, это любовь настоящая. Вот так далее, и так далее. Вот в чем беда-то. Все наоборот, все перевернуто. И поэтому действительно я с вами абсолютно согласен. Так оно и должно быть. Так оно должно быть. Церковь пытается об этом говорить много раз. И отношения между мужчиной и женщиной, они гораздо глубже, чем просто секс. Секс – это, между прочим, самое последнее, о чем нужно думать. А перед этим идет целая куча труда, которую нужно совершить, просто реализовать в своей жизни. И, между прочим, мужчина и женщина дарованы друг другу Богом для того, чтобы восполнять бытие, в котором мы живем. Мы об этом не думаем. А для того, чтобы произошло это восполнение бытия, вот того, что нас и вокруг нас, и внутри нас, вот все это вдруг раздвинулось, нужно иметь единение с другим человеком. Нужно понять его. А понять и иметь единение без любви, в том смысле, о котором говорит Священное Писание, невозможно без любви жертвенной. Без любви, которая отрекается от себя ради любви. Вот тогда любовь может состояться. И тогда человек, который это делает, получает огромное благословение. Не в смысле от Бога просто благословение, а вообще по жизни происходят великие изменения внутри этого человека. Но это взаимные вещи. Так, у нас тут есть сообщения, давайте-ка мы их прочитаем, пока у нас время есть. Так, спасибо. Не ожидал, честно, удивили. То, что вы говорите, для меня во многом открывает новое понимание любви и отношений. Ну, я так понимаю, что это Кирилл откликнулся. Ну, здорово, это хорошо. Нина пишет. Вы прямо про меня сказали. Я когда-то в юности влюбилась. Именно так рассуждала. Он меня не обманывал. Я сама хотела хоть час быть с ним. Прошло много лет. Я замужем, семья, дети. Вспоминала об этом изредка, как о первой любви. Вы сейчас показали мне, что это было что-то другое. У меня уже дочь, 17 лет. Обязательно расскажу ей об этом, о чем вы говорили. Дам послушать передачу, когда будет на сайте. Вот так написала нам Нина. Так.
Ну вот я считаю, что очень хорошо, что если Нина с дочерью поговорит об этом тоже.
Да, безусловно, надо поговорить об этом. Надо говорить. Ирма пишет нам. Прекрасная передача, очень актуальный разговор. Даже не думала, что о таком небольшом письме можно так много сказать. Очень глубоко. Ну, вообще-то вопросы-то Кирилл задавал глубокие очень. Они серьезные, они большие. И они тянут за собой очень-очень многие вещи, о которых мы иногда не говорим или просто не знаем. Вот если заглядывать в Священное Писание, не торопясь, размышлять о том, что говорит эта книга удивительная, что Бог сказал, то начинаешь понимать. Чуть-чуточку, я бы сказал, начинаешь понимать, какой колоссальный по масштабам по насыщенности эмоциям, вообще красками всего-всего, Бог нас ведет. Какой мир Бог нас ведет? Хочет, чтобы мы этим миром жили. А мы говорим, да нет, извини, это как-то все очень сложно, мы попроще. Нам бы здесь, извините за такое слово, перепихнуться и хватит. Понимаете, это ну несравнимые вещи совершенно, просто. Как бесконечность нельзя сравнить с нынешним моментом. Вот как-то, наверное, так происходит. И мы от всего этого отказываемся, собственными ручками отказываемся, перечеркиваем. Не хотим об этом думать. Закрываем свою жизнь для этого. Вот это вот печально и жалко. Ну вот как-то так. Так, Наталья Аркадьевна, давайте дальше. Письма надо разгребать.
Хорошо. Значит, вот Алла пишет, что брак – это большой, долгий и сложный путь. Ну, в результате всех наших разговоров о браке, там, о добрачных отношениях. В том числе и духовный путь, и путь построения отношений, и много всякого. Это понятно. Но все чаще возникает вопрос при взгляде на сегодняшнее положение дел в обществе и в церкви, и в семье. Способен ли человек в своем теперешнем падшем состоянии на истинную, совершенную любовь? Даже верующие, как мы видим, на это мало способны, а может и вообще не способны, за малым исключением. Ну вот, хотя бы коротко.
Ну, если говорить об истинной любви, в самом широком, в самом глубоком смысле этого слова, истинной любовью обладает наш Господь. Потому что Бог есть любовь, говорит Священное Писание. И даже этого простого высказывания, библейского, очень простого, часто повторяющегося, не можем никак понять, трудно. Но действительно нам сложно достичь такой абсолютной любви Божией. Но это не значит, что Бог говорит о вещах каких-то запредельных для нас. Тогда зачем о них говорить, если мы не можем этого достигать? У каждого из нас есть определенная способность, мера, так сказать, любви, на которую мы уже способны. Ее надо развивать и шагать дальше. Иначе мы вообще не смогли бы общаться, не смогли бы строить семьи, никаких у нас там отношений к детям, чувств не было. Мы вообще бы никак не рефлексировали по этому поводу. Вот просто бы вот жили бы и жили вот как-то, и все. Тогда бы вообще трагедия была. Но ведь так же не происходит. Мы откликаемся на чужие нужды. Мы знаем массу примеров и у нас на передаче, когда люди откликаются и начинают что-то делать для других людей, для близких своих, чем-то жертвовать, деньги собирать, какие-то там ресурсы, жизнями своими рисковать и так далее. Если бы у нас такой возможности не было, о чем тогда вообще было все говорить? Зачем обо всем этом говорить? Бог так не делает. Он не ведет нас, не влечет нас к каким-то безумным вещам, который для нас недостижим. Другое дело, что мир этот лежит во зле, как говорит Священное Писание. И все время перед глазами у нас совсем другие примеры. И очень непросто следовать вот эталону Божьему, стремиться к этому эталону, потому что это будет требовать больших-больших жертв. Всегда будет требовать. Все чистое требует сил. Ну, представьте, сколько металл переплавляют, очищают, или химической очисткой занимаются каких-то материалов, реагентов и так далее. Я не знаю, как хотите, называйте. Наталья Аркадьевна лучше подскажет мне в этой области. Понимаете, это требует серьезных усилий, тщательных вещей. Понимаете, создаются специальные...
А помнишь, как ученики... Что-то они задают вопрос Господу, и он им там объясняет, как бы вот о браке, да, вот какова обязанность человека к жене. И они ему говорят, что если такова обязанность человека к жене, то есть такой вот высокий, как бы идеал брака, вот так надо относиться, что лучше вообще не жениться, да, помнишь, они ему говорят. Да, да, а он им говорит, что не все вмещают вот это слово, но кому дано. И потом он добавляет о том, что как бы что невозможно, по-моему, человеку, возможно, Богу. И много раз мы читаем в Священном Писании, допустим, кому не хватает мудрости, мудрости, просите у Бога, да, кого там не хватает силы преодолеть какое-то искушение, обращайтесь, и Господь даст вам эту силу, чтобы вы перенесли эти соблазны, эти искушения и не упали. Если упали, так сказать, опять-таки обращайтесь к Богу, и Он поможет вам встать. Так и тут, если не хватает любви, обращайтесь к Богу, и Он поможет вам. Самое главное, это вот мы перед Богом готовы как бы встать перед Богом, и вместе с тем человеком, который рядом с нами уже идет по жизни, вот мы готовы, несмотря ни на что, может быть, какие-то конфликты, какие-то обиды, но если эти два человека будут стоять перед Богом, будут просить Его, помоги нам восстановить наш брак, может быть, уже вроде бы почти разрушенный, ну, конечно, Господь будет помогать.
Если люди
хотят. И пример такие же есть.
Конечно, если люди хотят этого. Конечно, Бог будет помогать.
Это же зависит вот от нас, понимаете? Потому что многие люди говорят, как рассуждают. Оно либо само собой получается, либо тогда, значит, это не моя половинка.
Да.
С этим яблоком пресловутым,
да? Не моя половинка. И тоже мы не будем напрягаться, мы будем искать другую половинку. И вот, так сказать, куча несчастных людей ходят, бродят по этому миру и пытаясь, так сказать, найти кого-нибудь, кто их сделает счастливыми. Ну, понимаете, но парадокс-то в чем заключается? Что никто вас счастливым не сделает, и никто вас любить не будет, а ведь мы хотим, чтобы нас любили. Вот чтобы нас любили. Никто вас не будет любить, если вы не будете любить. Это просто невозможно. Но вот вы хотите, чтобы вас кто-то любил. А вы не любите. Ну как же человек другой сможет осилить эту вот пропасть, пересогнуть эту? Как ему вообще сделать это, если вы не любите и не хотите никого любить? Подумайте об этом. Это же невозможно просто. Это же колоссально. Нужно просто на такую жертву, действительно, вот такую, как жертва Христа, пойти. Мы не способны еще на это. Вот в чем беда-то. А мы-то всегда потребительски подходим к этому. Эгоистично. Ну, вот, я хочу, чтобы меня любили. А что ты сделал для этого, чтобы тебя любили? Ты работаешь над собой, ты становишься лучше, чтобы тебя было легче любить. Чтобы помочь твоему другому человеку, рядом с тобой, который, осуществить эту любовь, чтобы ему не было так трудно тебя любить, чтобы это ему доставало наслаждение, доставляло какое-то. Помощь ты оказываешь? Или мы приходим, садимся, ну, люби меня, давай. Я готов. В этом самые главные проблемы современных отношений, да, наверное, и всех отношений, всех времен и народов. А с любовью просто по-другому невозможно. Это не коммерческие отношения. Это отношения жертвы. Вот в чем проблема.
Сергей, у меня есть большое письмо, но мы сейчас не успеем на него ответить. Поэтому давай попробуем ответить Кате. Это молодая девушка. И, может быть, тут мы успеем. Она, значит, пишет вот о чем. Обращаюсь к вам, так как потеряла всякую надежду на спасение. Ну, спасение в кавычках, как понимаешь. Значит, Кате 19 лет, она учится в университете. Она пишет, я довольно симпатичная и очень хорошо лажу с парнями. Я не отбиваю никого, а просто дружу. Но мои сокурсницы решили, что я им жесткая конкурентка и объявили бойкот. Парни смотрят на наши разборки и потешаются. Меня не бросили только два друга, больше у меня никого нет. Даже мама отдалилась. Мама орёт на меня постоянно. Не просто кричит, а именно орёт. Материт. Не так слово скажешь, и всё. После каждой ссоры, а они каждый день раза по четыре, у меня начинают болеть голова и сердце. Я уже становлюсь истеричкой. Не могу сдерживать слезы. Папе это тоже надоело. Он хочет развестись. Если это случится, то я останусь с ним. Но маму я тоже люблю. Или это уже не любовь, а страх? Я боюсь ей что-либо говорить. Помогите мне. Я чуть не закончила жизнь самоубийством. Меня спас телефонный звонок друга. Мне хочется уйти из дома и тихо где-нибудь умереть. Помогите, иначе я просто не выживу.
Ух. Да, за 10 минут.
Уже 6.
Даже уже 6. даже не знаю, с чего начать так сразу.
Ну, может быть, начнем с того, что все-таки есть два друга, и поэтому Катя уже не совсем одна.
Ну, это да.
Ну, Сергей, это вот как бы такое, вот такая опора, которая все-таки есть.
Ну и потом...
И это очень важно, что они есть. И папа.
Катя, у вас есть, и я надеюсь, что вы это услышите и поймете, что есть еще Бог, для которого вы имеете огромнейшее значение. Вселенское, я бы сказал, значение. Потому что за каждую персональную жизнь на этой планете Христос умер на кресте. Индивидуально за вас. И вот его любовь, она никуда не исчезает никогда, даже если отворачиваются все люди. Даже если мы наделаем 1000 ошибок всяких, самых ужасных. Вот его дверь никогда не закрывается. И когда мы к нему приходим и рассказываем то, что у нас на сердце, как это делал он, царь Давид, а уж он имел, так сказать, и по рангу, так сказать, друзей мог иметь сколько хочешь. Он все равно приходил к Богу и плакал пред ним просто. Вот это тоже есть у вас возможность. Попробуйте. Расскажите Богу все, чем заполнено ваше сердце, все, что в нем болит, о чем стенаете в тайне. Где-то найдите место уединенное и поговорите с ним, расскажите, и попросите помощи, попросите мудрости, силы. Не отвечать злом за зло. Это очень непросто, я понимаю. Но Бог вас поймет, безусловно. Как сотен, тысяч, миллионов, миллионы других людей, которые обращались к Нему. И я вот это всегда практикую, Наталья Аркадьевна, верующие люди. Так что попробуйте, вы не одна. Еще лучше, если вы сможете найти себе какое-то христианское общение, молодежные, друзей в какой-то церкви, где сможете как-то общаться. Ну, потому что не заканчивается жизнь институтом, институтскими друзьями какими-то. На самом деле много настоящих друзей не бывает. Вот как раз они-то и проявляются вот в таких вот переживаниях и трудностях, которые вот у нас возникают, когда на нас там наваливается все. Вот это может быть проблемой. Что не остается как бы друзей, но остаются те, кто действительно настоящий. Я надеюсь, что вот у вас действительно те люди, которые с вами готовы общаться, несмотря ни на что. Вот. Ну вот какие-то такие, можно сказать, мысли. Так, вот у нас есть сообщение, быстренько, для Кати, читаем ее. «Не отчаивайся», пишет автор. «Прав, пастор, у тебя есть Христос, Он всегда рядом. У тебя есть папа, который любит тебя. Есть два друга». Права, Наталья Аркадьевна, есть мама. Наверное, у мамы есть проблемы с нервами, психикой. Она сама нуждается в помощи и понимании. Поговори с ней, скажи ей, что любишь ее. Ну, вот так написал автор этого письма для Кати. Ну, а насчет мамы, я подозреваю, что там, видимо, какие-то проблемы могут быть с папой. И не столько вы являетесь источником этих проблем. Какие-то там личностные, внутренние проблемы есть, и вы еще со своими как бы проблемами. И когда человек вот раздражен, он действительно может вот легко взрываться. Нисколько это никого не оправдывает, конечно, но вот такова ситуация в жизни бывает. То, что...
Ну, может быть, есть смысл, когда Катя будет разговаривать с мамой, не как бы не какие там претензии предъявлять, а просто рассказать ей о своих переживаниях, о своих чувствах, о том, как Катя любит маму. И как, ну, что мама для нее вот тот близкий человек, с которым она хочет поделиться как-то вот вместе. И она хочет быть для мамы тоже помощью и поддержкой. Ну, чтобы вот они были ближе, может быть, как-то вот с этой точки зрения подойти.
Ну, конечно, безусловно. Именно это и стоит сделать. Потому что если какие-то претензии высказывать, ну, человек начнет свои какие-то претензии высказывать, разговор не получится. А рассказать о том,
как... Но потом, может быть, у мамы похожая тоже ситуация. Она тоже нуждается в поддержке, если какие-то проблемы с папой.
Конечно, конечно.
Поэтому Катя, наверное, сможет понять свою маму.
И просто вот обнять ее, поцеловать ее, сказать: «Мама, как ты мне нужна? Я тебя так люблю». Может быть, всего лишь несколько слов. Но время наше, к сожалению, подошло к концу. Мы вынуждены с вами прощаться. Молитесь за Катю и за всех молодых наших друзей, которым еще строите отношения, да и за всех нас. Храни вас Бог. До новых встреч в эфире.